«Ваши вопросы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И сегодня с нами Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» и еще по профессии учитель английского языка. Марина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня обычно учителя спрашивают, какое у меня отчество. Вот, приходится всем говорить, хотя хотелось бы избежать формальности, но тут приходится держать дистанцию, Марина Сергеевна. Вот, у нас с вами какая тема для слушателей, и вам тоже напомню. Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России от внешнего вмешательства предложила очередное ужесточение. Что именно предлагается? Предлагается принять законопроект, который позволит увольнять педагогов, если те будут использовать работу в сфере образования и просвещения для разжигания социальной, расовой или религиозной розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции. Вы ознакомились уже с этим предложением? Оно уже в СМИ вчера появилось.
Подробно нет, но я видела сообщения в соцсетях, и, да, на сайтах. Ну, без, я не читала этого, то есть текст оригинала не видела.
Ну, этого его еще пока нет, пока только в пересказах, да, вот в таких вот примерных. Но идея-то ясна, в общем, там, я думаю, детали уже, может быть, и не будут такой роли какой-то играть. Вам примерно понятно, для чего и почему принимается, ну, предложено принять такой законопроект?
Ну, думаю, я надеюсь, что я понимаю, хотя не всегда и не везде можно, конечно, быть уверенным, что понимаешь правильно. Но думаю, что да, где-то приблизительно понимаю.
А почему? Расскажите нам, как вы это понимаете? И в вашем сообществе, так сказать, профессиональном, наверняка уже обсуждается этот законопроект.
Ну, вообще мне странно, что вот сенатор уважаемый не знает, что существует закон об образовании. Статья 47, которого, например, гарантирует педработнику свободу выражения своего мнения, а статья 48 тоже обязывает педработника, ну, формировать гражданскую позицию. И вот пункт 3, например, запрещает призывы, агитацию, разжигание и все-все-все вот этот длинный список, который наносит вред Конституции, нарушает Конституцию. То есть это уже все есть.
Ну, он не читал, это... конечно, не почитал.
Да, не зачем это дублировать, непонятно. То есть, может быть, новое здесь то, что еще и уволить за это нарушение,
да, кстати,
сразу же, без разговоров, да?
Да?
То есть вот новизна этого предложения именно в этом, наверное. Ну, вот у нас уже есть в Трудовом кодексе статья, позволяющая уволить учителя за аморальный поступок. Мы видели результаты, поскольку никто не знает, что такое аморальный поступок, нигде это не конкретизировано.
Мы знаем, это какая-нибудь фотография в сторис, это аморальный поступок.
Да, да, купальники там или в соцсетях какие-то фотографии. То есть все, кому не лень, вот трактуют это по-своему и используют в своих каких-то целях. Я опасаюсь, что будет то же самое. То есть что такое разжигание национальной розни или там призывы к сепаратизму? Это тоже очень все как-то размыто. Например, мне трудно вообще предположить, вот, скажем, является ли призывом к сепаратизму, там, если рассматривать какой-то регион, и вот как бы он жил богато, если бы не посылал бы, допустим, в центр какие-то свои отчисления, да, и вот все это уже можно трактовать как призывы к сепаратизму, хотя это может быть объективной информацией, например. То есть, ну, если это говорит авторитетный учитель, то он, значит, может посеять какие-то мысли нехорошие у детей. То есть, ну, здесь можно по-всякому, все это в законе должно быть все прописано четко, а не так, чтобы давать в руки людям, которые там, допустим, сводят счеты просто или как-то хотят уволить работника им давать в руки вот такие орудия, которыми они могут пользоваться.
А по факту, скажите, вот сейчас, ну, наверное, вы как человек, который, значит, в профсоюзе, сопредседатель и так далее, скажите, вообще какая-то статистика по увольнениям педагогов, когда их увольняют, ну, не когда сами они уходят, она есть, вы ведете ее, примерный какой-то есть у вас список причин, по которым сейчас в эти дни у нас может быть уволен учитель из школы?
Ну, список есть, но статистики нет, потому что часть увольнений происходит как бы по собственному желанию. Вот, и хотя на самом деле это фактически увольнение по инициативе работодателя, поэтому сосчитать это невозможно. Но вот конкретные за аморальный поступок, да, это штучные, конечно, случаи, они единичные, вот, просто очень показательные.
Но мы про них слышим, вот, тем не менее, в новостях, да, а про остальные мы не слышим. А вот, ну,
да,
на самом деле, мне хочется понять просто на самом деле, что может послужить, всякая такая объективная, условно, бытовые какие-то причины, что жалобы родителей и так далее. Я просто, знаете, как родитель, сейчас мы вернемся к теме вот этой неблагонадежности, возможно, и учительской, да, вернемся. Вот, но я заметила, что когда родители, например, выражают какое-то недовольство по поводу учителя, да, бывает такое, прям несколько человек. А причин очень много может быть. Ну, просто это крик там на уроках и так далее, там, ну, вот оскорбление, ну, это самое простое, что приходит в голову. Вот мы начинаем. Или не падайте со стула, но, наверное, может быть, вы знаете, что там у нас учительница, у одной была дисграфия, ну, учительница начальных классов. Мы это заметили, ну, и была проблема моральная, потому что непонятно, она уже как бы все привыкли к ней и так далее. Но мы понимаем, что это человек, который делает ошибки вот в словах там. Типа корова-морковь, но она как-то при этом она как-то умудряется, ну, что-то там проверять тетрадки, не всегда точно. Ну, и вот роль проверки. Ну, в общем, неважно. Мы как бы, да, там была инициатива. Вот мы обращаемся к директору и говорим, мы не хотим, например. А директор всегда защищает учителя. Ну, и это понятно, потому что классы и родители меняются, и уходят, приходят. А учитель – это большая редкость, как я поняла, даже в Москве, даже при зарплатах, которые анонсированы, что они там получают, там, что-то у них среднее, там, какая-то 60 или 70 или 80 тысяч рублей, ну, в общем, большая, или как-то там в три раза выросла с момента вступления Собянина в должность, вот к десятилетию Собянина были такие победные реляции и так далее. То есть, в общем, скорее директор, скорее в педагогический коллектив защищает от родителей, нежели разбрасывается.
По-разному бывает. То есть здесь решающий фактор, как правило, в большинстве случаев, это лояльность по отношению к директору. То есть директор заинтересован в том, чтобы коллектив был не хороший педагогический коллектив, а коллектив лояльный к директору, не критикующий, позволяющий что-то делать, ну, как свою волю проявлять. И если учитель лоялен, то, да, директор будет закрывать глаза на все остальное. Это как правило сейчас.
Понятно, понятно. Ну да, да, получается, все какие-то административные все равно игры. Но если мы вернемся к вопросу, к нашему, собственно, инициативе уважаемого, значит, председателя комиссии, соответственно, по защите суверенитета Совета Федерации Андрея Климова, который не смог сегодня принять участие в нашей программе исключительно потому, что у него пленарное заседание. Вот его инициатива. Когда я это прочитала, у меня сразу одна ассоциация возникла, если честно. Я понимаю, что никакой проблемы возбуждения расовой ненависти у нас в школах, скорее всего, быть не может. Ну, потому что это далеко очень сильно. Вот. И, скорее всего, социальная вражда, это тоже... Ну, можно, ну, как-то я себе плохо представляю, что это такое тоже, кто богатый против бедных, или как там может быть еще, какое может быть разделение. Ну, на самом деле это тоже маловероятно, все-таки уже прошли какие-то времена. Но по поводу религиозной религиозной розни или побуждение к действиям, противоречащим Конституции, тут целых два сразу, два больших, мне видится, две больших жилы. Первая – это ситуация во Франции, которая произошла. Там учитель рассказывал, ну, как будто бы, да, мы сейчас так понимаем, что из прессы, что он рассказывал о свободе слова и в качестве иллюстрации показывал, в качестве иллюстрации, не показывал, чтобы там посмеяться, а в качестве иллюстрации показывал карикатуры Шарли Эбдо, после которых Шарли Эбдо подвергся нападению. И там, значит, вся Франция паниковала и так далее. Вот он в итоге получил ответ такой несимметричный, да, и говорят, что, значит, якобы там просили его не показывать. Ну, в общем, это какая-то такая, я так понимаю, что это такая область, да, обиды, оскорбления, не оскорбления, когда ты, ну, сложно понять, в какой момент. Вот он был обезглавлен своим студентом 18-летним, кстати, уроженцем, я так понимаю, все-таки Российской Федерации.
Да, это не его студент был, это был вообще посторонний по отношению к школе человек. Да, извините, я вас перебила.
Да. А, да, да, да. Я вот этого, кстати, не поняла из пресса, но хорошо, что вы уточняете, да. То есть это не то, что прямо он в классе сидел и не выдержал. Да. Но его, кстати, насколько я понимаю, когда там сразу началось следствие, оказалось, что были люди в среде вокруг него, то ли профессиональные, то ли среди коллег, то ли среди студентов, которые подсказали, когда и где он ходит, вот, и где его можно там застать и так далее. И мне кажется, что это вот про это, если честно. Мне кажется, и, значит, соответственно, все высказались. Макрон там потом, правда, оправдываться начал. Сначала сказал, мы делали и будем, у нас свобода слова, мы не будем никого ограничивать. Все, ну, он герой погибший, как святой такой, который принял мученическую смерть за свободу слова. А в некоторых, в ряде стран раскритиковали Макрона за его там эти посты, выступления, и сказали, что он, значит, враг ислама. Вот. Mm-hmm. И даже некоторые у нас спортсмены публиковали в Инстаграм фотографию Макрона с отпечатком обуви на лице. Да? То есть в другую сторону. Но это все за рубежом, нас это вроде бы суверенитет Российской Федерации не касается, но возможно ли такая или аналогичная ситуация у нас? Надо ли это ограничивать законом? Как вы себе представляете?
Ну, а как? То есть вот вы считаете, что можно вот такие действия, демонстрацию карикатур, расценить как разжигание межрелигиозной розни, да? То есть ведь
не
это
знаю,
можно...
Не знаю, я вас спрашиваю.
К этому можно подойти? Вот кто эксперт? Как мы это можем сказать? Это было разжигание или не разжигание? Вопрос не в том, чтобы сказать, что такое хорошо, а что такое плохо. Конечно, разжигание межрелигиозной розни – это очень плохо. Но что принять за разжигание? Понимаете, где мы найдем вот этот критерий? Тогда его нужно подробно как-то описывать. Что входит в это понятие?
Ну, потому что, ну, то, что
одному кажется это так, а другому совсем иначе.
Это как с оскорблением.
Считаю, что
это как с оскорблением что? Чувств верующих то же самое. Один считает, что одно оскорбляет, а другого другое оскорбляет. Это определить только с его слов можно.
Да, а кто-то считает, что христиане не могут оскорбляться вообще, в принципе, например, это вот есть и такая точка зрения, да, потому что их невозможно оскорбить, они не принимают обид вообще-то. Вот, ну, то есть видите, сколько точек зрения сразу на один и тот же вопрос. То есть по какому принципу будут увольняться? То есть по предложению вот этого уважаемого сенатора, да, значит, мы должны были бы, наверное, вот такого учителя уволить, да? Сразу за картинки только, вот за эти. Ну, не голову, спасибо, что не голову отрезать, правда,
доносу,
просто уволить так.
Ну, то есть, в смысле, если есть сигнал, я так понимаю, что это какая-то норма, которая подразумевает реагирование на жалобы, я так думаю, потому что, а как еще можно... Программу, наверное, можно посмотреть, но как-то не знаю. Я тоже не знаю, поэтому мы вас и пригласили, чтобы обсудить это грядущее нововведение, которое, кстати, может быть, еще и не будет принято, поскольку это всего лишь законопроект. Вот сейчас об изъятии детей закон сейчас притормозили, потому что оказалось, что это просто там, ну, не работающая какая-то вещи, и вот все, его сейчас, значит, задвинули куда-то. Может, и это тоже инициатива. Благодаря, в том числе, нашей программе, может быть, как-то переосознают, перечитают, может быть, федеральный закон об образовании, да, статью 47-ю, 48-ю, которую вы привели, и окажется, что там все уже есть, все уже написано, не надо мучиться. Вот. Ну, есть еще реакции, вот, я посмотрела в СМИ, там люди, которые сомневаются в эффективности, Алексей Макаркин, например, написал у себя пост такой о том, что проблема же и в практике тоже. Допустим, учитель истории рассказывает о, допустим, излагает учение Локка о праве на восстание против тирании, допустим. Вот преподаватель истории, он так вот излагает. Должен ли он оговариваться, что в нынешних реалиях это недопустимое учение или нет?
Ну, а вот статья 47-я гарантирует педработнику свободу выражения своего мнения. Он имеет право сказать свое мнение по этому поводу.
Имеет право?
Ну, да, имеет право.
А агитировать не имеет права?
А агитировать не имеет. Он может его нейтрально высказать.
Знаете, вопросов очень много еще возникает, тут же у нас же и Белоруссия перед глазами проплывала, проплывает до сих пор. Там учителя, педагогический состав некоторых школ, ну это, конечно, другое, с одной стороны, другое государство, с другой стороны, союзное, да, то есть они там по другим законам живут, но тем не менее это наши родные люди, я думаю, что пока мы все еще друг друга очень хорошо понимаем. И там Лукашенко сказал, что если учителя какие-то не согласны, ну, с итогами выборов, ну, допустим, да, если они не верят, то им и не место в школе. Студентов там уже отчислили, я так понимаю, совершенно спокойно, вот, тех, которые были замечены на улицах. Как насчет гражданской позиции учителей выхода на несогласованные, допустим, акции? Вот я немножко продлеваю вектор, выходя за пределы вот этого, этой инициативы Совета Федерации, но мне хочется понять ваше отношение. Учитель все-таки как бы в свободное от преподавания время, это гражданин? Он может выходить?
Да, конечно, гражданин, и этот гражданин имеет право выходить на акции.
А если
такое
они
несогласованные? Понимаете, согласование – это не разрешение на акцию, это просто предупреждение о том, что акция будет происходить. Вот. А согласовывается она по линии, там вот будет там ремонт в этом месте или не будет?
Ой, сейчас, знаете, приняли или принимают...
Плохо или хорошо выходить на акцию.
Новую принимают сейчас, то ли приняли, я сейчас найду, по поводу террористической угрозы. Могут запретить под проведение, допустим, вы подаете, как сказать, уведомление о том, что вы должны или хотите акцию провести вдруг почему-то. Угу. А вам говорят, возможно, угроза террористического акта, поэтому не надо. Вот.
Ну вот понимаете, само по себе участие в акции несогласованной, оно никак не характеризует учителя как гражданина, то есть кроме того, что он активен. Вот, а плохой он или хороший в данном случае по отношению к государству, никакого нет здесь критерия тоже, потому что акции согласовываются только по чисто... Они, граждане Российской Федерации, имеют право на участие в митингах и демонстрациях. Просто там должна быть свободная улица или как-то вот никому не мешать проходу и так далее. То есть никаких оттенков политических, вот каких-то ярлыков у нас в законе нет.
Смотрите, у нас есть слушатели, которые с нами тут вместе и пишут, а я все никак не дойду и не читаю сообщения. Можно присылать, дорогие друзья, сообщения на смс-портал +7 925 888 88 94 8. Все, наверное, уже запомнили, выучили. И если у вас есть Telegram, то Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Можете также скачать наше приложение и оттуда кнопочку нажать «Написать», и вам он даст вам выбор и направит вас туда, куда нужно. Пишет Дайнин Д. Смотрите, ловить покемонов в храме – это оскорбление чувств верующих. Такому человеку выписали штраф. Карикатура на пророка – это тоже оскорбление чувств верующих. И на уроке преподносить как пример свободы слова данную карикатуру будет вскоре неверно. Вам не кажется, что ваша свобода слова и мысли заканчивается там, где начинается свобода и слово мысли другого человека?
Да, хороший вопрос. Вы знаете, он в каком дискурсе задан, что учитель преподносит что-то такое, что дети должны обязательно усвоить, и понять как единственно правильную точку зрения. Но существует совершенно другая методика преподавания и другой подход к преподаванию, который, кстати, у нас записан в федеральном государственном образовательном стандарте. Это не преподносить точку зрения учителя как единственно верную, а учить детей думать. То есть подавать им альтернативные точки зрения, давать им возможность выбора. Тот слушатель, который задал этот вопрос, он придерживается того метода и подхода к образованию, который у нас же уже в государстве признается устаревшим. Как быть с этим?
Не знаю, да.
То есть учитель не диктует ученикам, понимаете, он их учит думать. Он учит видеть то, видеть это и выбирать из того, что они видят.
А можно вам, как учителю английского, я задам вопрос? У нас регулярно, время от времени, раз в 5 лет, мы слышим в медиапространстве такие слова от какого-нибудь местного политика, как правило. Зачем нам английский язык? Мы что, колония? Зачем нам изучать английский язык? Давайте не будем мучить наших детей. Как вы, что вы ответили бы? Или что вы думаете? Как вы комментируете такие?
Ну, мне вообще этот вопрос кажется крайне просто абсурдным, потому что не только колонии обязаны знать язык
метрополии,
но и люди, которые просто приезжают в другую страну, а у нас туризм вообще вот до ковидные времена получил большое распространение вообще. То есть это невежливо, в принципе, требовать от всех, чтобы все знали русский язык. Ну, вообще нужно знать или язык страны, в которой... Ну, это самое, конечно, роскошное, знать язык страны, в которую приезжаешь. Ну, или хотя бы тот, который знают все учат, это английский. Потому что он наиболее распространенный. Вот, хотя бы уметь объясняться, не знаю, в аэропорту, спросить, как куда-то пройти. Вот, ну, или как, эти люди хотят, чтобы все везде знали русский, да?
Ну, нет, об этом речи, по-моему, нет, но, ну, ваш ответ понятен. Скоро нам не понадобятся никакие поездки за рубеж, то есть их уже практически, вы знаете, что по последним данным, настолько сбились авиаперевозки, некоторые страны сидят в локдауне, и по рейтингам насыщенности движения наши аэропорты впервые раз в жизни... возглавили десятку самых напряженных аэропортов Европы. То есть там Пулково, Шереметьево, Домодедово – это верх, это топ десятки. А Хитроу, который когда-то был там самым-самым хабом и так далее, он там где-то в конце этой десятки находится. Ну, я просто к тому, что... Вот мы сегодня, видите, тоже авиасообщение открыли с Ираном, ну, посмотрим. Да, но это так, шутки все, непонятно, да, что там будет, хотя, не знаю насчет открытия мира ближайшего, в любом случае в интернете можно, конечно, путешествовать, да. Но сейчас есть перевод, вы знаете, Chrome очень хороший машинный перевод делает сайтов, и на удивление, то есть адаптированный русский язык прям там не выглядит как переводной, ну, практически, очень-очень качественный. Все равно мы будем учить пока английский. Анастасия, мне непонятно, почему вы так выступаете против закона об оскорблении. Вам что, охота кого-то оскорблять? Майкл М.М. пишет. Майкл, я не знаю, когда ко мне постучат в дверь. Мне неохота никого оскорблять, но я не знаю, когда какая-нибудь моя очередная шутка или моя какая-нибудь... мой какой-нибудь рисунок окажется оскорбительным, потому что я не знаю, я не разбираюсь в пучинах тех душ, я не знаю, что может их обидеть. Вот. А даже если что-то их и обидит, то что? Что они, думаете, в суд пойдут? Или куда? Вот, значит, сейчас у нас английский язык нужен для общения с внешним миром. Мы импортозависимая страна. Вот 85-й подтверждает необходимость английского языка. В нужный момент свободная улица окажется занятой, пишет 85-й. Это к вопросу о митингах. Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель с нами. И мы обсуждаем инициативу увольнять учителей за разжигание межсоциальные, межрелигиозные, межрасовые розни. Об этом попозже поговорим после новостей, после анонсов с нашими слушателями. Я зачитаю все сообщения, которые прилетели нам с начала программы, и попринимаем звонки. Новости.
Хороший вопрос.
И мы с вами продолжаем с нами Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» и также еще и учитель английского языка. Мы обсуждаем инициативу, которую буквально вчера выдвинули в Совете Федерации, выдвинули принятие нового закона, согласно которому учителя в школах, да и не только, видимо, в школах, не должны никак разжигать никакую рознь, ни социальную, ни межрасовую, ни межрелигиозную, а в случае, если это происходит, а также не должны побуждать к действиям, противоречащим Конституции. Тут, конечно, очень много вопросов, потому что что это за действия, противоречащие Конституции? У вас нет ответа, наверное, да, или есть? Или вы представляете, о чем, что имел в виду Климов, когда формулировал?
Ну, мне трудно как бы задеть в голову господину Климову, я не телепат. Вот, я считаю, что если сказано действие, противоречащее Конституции, надо понять, какие. Ну, видимо, противоречащие вот статьям Конституции, там, например, о праве на жизнь, да, то есть подбивать к убийству, наверное, нельзя, там, праве там на что, на здравоохранение, на охрану здоровья. То есть нельзя подбивать к действиям, которые вот направлены на то, чтобы у гражданина не было, наверное, никто не заботился о его здоровье. Да, или что-то. То есть это очень широко. Получается, что тут такое количество действий различных можно сюда приписать.
Ну да, да, да. Не было никогда таких еще ситуаций, когда бы детей, которые, ведь дети, это подростки, это юные люди, горящие умы, горящие души, глаза, иногда заблуждающиеся, но ярко пламенеющие в своих этих заблуждениях иногда, в том числе политических, например. И вот они могут, например, заниматься такой фрондой и выходить на улицы иногда, да, или там стоять в пикетах. Да. А учителей вот сейчас по факту, в практике, когда-нибудь за это, ну, как бы опрашивают кто-нибудь, какие-нибудь специальные люди в связи с этим? Или это не бывает? Потому что мы как бы боимся этого, с одной стороны, а с другой стороны... Что на самом деле? Когда-нибудь с учителей привлекали к ответственности за то, что их ученики куда-то там, например, ходят?
За учеников, да. Ну, да. А как, в общем-то, ответственность учителя за ученика заканчивается в тот момент, когда ученик покидает школу. Поэтому привлечь учителя за то, что ученик пошел на какую-то акцию, даже если это плохая акция, допустим, против Конституции или что-то такое, потому что у нас вообще-то свобода слова, я опять к этому возвращаюсь. Ну, допустим, ученик пошел на какую-нибудь там, неофашистскую, да, допустим, да, акцию. Но если он сделал это после окончания уроков, то учитель не может за это отвечать.
А если во время уроков?
Время уроков, да, школа отвечает за ученика, и вот это, да, это предмет для разбирательства, каким образом ученик, который должен быть в школе, почему он оказался на улице. Но, опять же, это могут быть виноваты родители.
Ну, понятно. То есть, как бы фактически не было таких случаев, когда учитель страдал за то, что ученик или несколько учеников как-то себя вели плохо, неподобающе.
Да, может быть, там были какие-то порицания. Ну, я не знаю, как можно учителя за это порицать. Он работает с детьми из разных семей. Вот, и там в семьях, в общем-то, происходит формирование основной точки зрения на политику и на все остальное. Учитель тут как-то корректирует это все. Вот, он работает с теми детьми, которые у него есть, которые даны в классе, которые, в общем, он не может нести полную ответственность. Я таких случаев, вот, по крайней мере, я не знаю.
Огрик пишет, что... Я обещала сообщение, давайте я прочитаю сообщение, посмотрим, что наши слушатели, у которых все дети сейчас сидят и учатся на удаленке до 6 декабря, у кого старшие классы, что пишут. Огрик пишет: и двух мнений быть не должно, а иначе мы Россию потеряем, как потеряли СССР. Это просто такая реплика. И это начинается она с многоточия. Я так понимаю, что где-то было начало, но я его не вижу. У нас учителя все это разжигают, интересно? Нет. Нет. Может быть, просто Климов, видимо, обеспокоился, что если вдруг такая ситуация возникнет, то будет закон. Хотя уже есть, как нам в самом начале программы сказали, закон об образовании федеральной, статья 47, 48, там прописано и границы, и рамки, в которых учитель может высказываться. Предлагаю принять закон о защите насекомых от дихлофоса. Ну, понятно. Язык хорошо учить от склероза, но это вот по пользе английского языка. Английский язык нужен для общения с внешним миром, это мы читали. В нужный момент свободной улицы, да, окажется. Согласование как предупреждение, это про Россию, пишет 85-й. Да, вы почитайте законы, 85-й. Если бы нашим детям показали подобные картинки, я бы пожаловалась на учителя, пишет Анна. Анна, кстати, это наша слушательница, которой, ну, скоро ей будет 100 лет. И они с мужем, значит, живут в Подмосковье, у них там и внуки, и правнуки, и праправнуки, и все там с ними и так далее. Но она очень опытный человек, она помнит, она заканчивала школу перед войной. Вот, вот она про картинки вот так. Пожаловались бы на учителя. Ну, кому, Анна, вы бы пожаловались? Вы бы, наверное, директору, к директору бы обратились. Сначала, наверное, да, так это происходит. Или к самому учителю. А что у нас, значит, еще сейчас звонки будем принимать. Можете начинать уже дозваниваться на номер 7373948-495 код. Как говорил дядя Сережа, увидел верующего, перейди на другую сторону. Да, улицы. Ну, это говорили про маленьких девочек. Вот, что увидел девочку, отойди сразу. Но получается, что да. Анастасия, недавно посмотрел цикл фильмов Познера о Скандинавии. Был поражен, насколько блестяще датчане владеют английским языком. Причем все возрастные категории. Стало даже завидно. Ну, там датчане, да, в Норвегии, если я не ошибаюсь, там национальный новостной канал на английском вещает, если я ничего не путаю. Вот. Вам неизвестно об этом, нет? Как, насколько другие страны допускают английский язык в свою жизнь?
Ну, которых... самый яркий пример для петербуржца, конечно, это Финляндия, в которой совершенно свободно с любым прохожим можно общаться на английском языке.
А, вот Огрик пишет, да-да, начало сообщения я нашла. Дать выбор ученику, это от лукавого. Учитель должен воспитывать учеников только с государственных воззрений и патриотизма. Все наши корабли должны плыть в одном направлении. Но это вот, чисто, кстати, очень такая привычная советская... такой советский подход. И на самом деле, вот я, несмотря на, ну, скажем, там, всю свою открытость и так далее, мне до сих пор странно и удивительно, что у нас в стране там у учеников разные учебники. Ну, у нас там две основные программы есть в ГОСовске, да, насколько я понимаю, школьные. Mm-hmm. Там «Россия 21 век» или как-то одна называется. Они очень mm-hmm. похожие названия имеют, да?
Ну да, да.
И чем угу. они отличаются, я вот так вот сходу бы, наверное, никак не смогла бы сказать на самом деле. Вот, но что касается там правил русского языка и математики, это все более-менее понятно, там они не менялись, и закон ОМА не меняется, поэтому все равно какой учебник. Ну, а вот учебник истории, например. Как? Оценки, геройство, например. Вот мы вчера в эфире говорили об образе героя. Нужно ли разбираться в том, что это были за люди, какие у них были проблемы, в чем, собственно, подвиг, и был ли подвиг, и какой он был, этот подвиг, и почему там кто-то погиб, а кто-то не погиб. Как вы к этому относитесь? Как это
ну,
можно...
Разбираться нужно, наверное, со всеми явлениями окружающей жизни и учить ребенка критическому мышлению, то есть мышлению самостоятельному, основанному на фактах, а не на том, что кто-то высказал какую-то догму, и теперь ей надо следовать, понимаете? То есть доказательное мышление. Вот, кстати, опять же, вот сторонникам единообразия во всем, в методиках, в подходах, в идеях, во всем. Я напомню опять федеральный закон об образовании и статью 47, которая гарантирует учителю так называемые академические свободы. То есть свободы в выборе методов преподавания, в том числе и картинок, которые он показывает. Вот. Также хочу сказать, что федеральный государственный образовательный стандарт уделяет критическому мышлению большое очень внимание, и значение это обязательно по стандарту, по нашему развитию критического мышления у школьников. То есть альтернативные точки зрения, выбор, то есть выборы, основанные на фактах, на собственном каком-то анализе, умении анализировать окружающую жизнь. не принимать на веру то, что говорят, сразу же не принимать, проверять это практикой или другими фактами, или какими-то альтернативными источниками и так далее. Вот. Это все записано в федеральный государственный образовательный стандарт. Значит, нужно его отменять. То есть сторонникам единообразия надо бороться за то, чтобы отменить федеральный государственный образовательный стандарт.
Темы обучения во всех школах должны быть однообразны, пишет 85-й про темы. На смс +7 925 88 88 94 8. А чем советский подход хуже нынешнего? Объясните, пожалуйста, ну только что вы объяснили, да, то есть однообразный подход без критического мышления. Вы не должны подвергать критике то, что вам преподносится. Если вас учат думать, то вы должны... Ну, понимаете, есть вещи какие-то очень большие, да, прям огромные философские вещи, про которые, ну, даже если мы просто возьмем марксистско-ленинский подход к строю общества, это как бы там ни было огромный труд и огромная как бы действительно система догматов, которые и проверить-то, то есть как ты можешь, то есть ты можешь, конечно, об этом... Ты можешь, как бы прищурив по-ленински глаз, там об этом как-то еще подумать, потом сказать, что мы неправильно поняли социализм, и потом умереть, не успев договорить, по сути. Но это школьнику-то разве это... То есть есть такие большие вещи, которые школьник, может быть, и не может осознать. То есть такие вещи люди к 50-60, к 70 годам осознают. Как с этим?
Ну, по крайней мере, он должен знать, что существуют разные подходы. Хотя бы знать основные подходы к этому.
Адама Смита изучать тоже, кроме...
Ну, не обязательно изучать, хотя бы знать, что вот был такой Адам Смит, и у него была вот такая точка зрения, хотя бы, ну, да, вот так скупо об этом иметь какие-то сведения, которые в дальнейшем, если будет потребность, можно будет сделать более, расширить и как-то дополнить. Вот, ну, хотя бы знать, что это не обязательно вот что-то такое высеченное на камне.
Ну, знаете, вы это сейчас говорите, мы об этом говорим, и я тут же вспоминаю, в интернете ходят фотографии из ученических тетрадей, как правило, это начальные классы, какие-то кусочки, остатки сочинений, где стоит оценка рядом с комментарием учителя. Да. Вот мне сразу на ум из последнего. Я, правда, не знаю, когда это было сфотографировано, но это точно было уже в новое время сфотографировано, когда есть телефоны. То есть это как бы не Советский Союз точно. Значит, один пример. Ну, вот Олег Сирота у себя там на страничке выложил. Значит, какой-то ребенок написал в отзыве своем на басне про ворону и сыр. Да. А что мне больше всего, у него последнее предложение, мне больше всего понравился сыр. Он ни в чем не виноват. А ворона глупая, а лиса там подлая. Ну, что-то такое он там написал по памяти. Да, и точка, значит, вот у него закончилось. Видимо, это, я думаю, класс третий или четвертый. Учитель ставит ему, перечеркивает это предложение, и ну, что-то она ему там пишет, что...
Ну, глупость она написала, глупость.
Да. То есть, да, тут уже непонятно, кто написал большую глупость, то есть учитель или там, или ребенок, который пожалел сыр, а этот Олег Сирота, поскольку производит сыр, он хотел ему, искал этого ребенка и сыр хотел подарить, вот, в компенсацию. Это первый пример, да. Второй пример я у Михаила Гельфанда в соцсетях нашла, но он репостнул тоже, не знаем время, но, допустим, это последние, ну, 10 лет точно. Значит, какой-то человек, ребенок пишет про осень, что ему там... Ну, в общем, что ему все это осень нравится. Я не знаю, какая там тема была, не вижу. Но смысл в том, что тоже учитель в конце пишет, твоего мнения тут слишком много. Значит, там, ну, два или три ставят. Не про то пишешь, мол. То есть там была какая-то задача, наверное, про золотые листья написать, а написал там про себя. Вот. И это репостят тоже гневно, что, мол... Короче говоря, может быть, внешний подход в ГОСы там и воспитывают критическое мышление, и многообразие, чтобы ребенок и так, и творческое начало там поддержать. А по факту учителя остаются теми учителями, которые, у которых есть стандарт. Вот по сочинению надо было бы, чтобы написать героев, например, характеризовать, но не сыр, а героев, которые вот там лиса и ворона, и свое там, не знаю, отношение к морали басни. Они ставят плохие оценки. Как в этом случае родителю, который встречает, например, в тетрадке своего ребенка такое, и он, например, не согласен, что вы бы ему посоветовали сделать? И есть ли эта проблема вообще так глобально по Российской Федерации?
То есть это проблема, проблема очень большая, потому что учителя, понимаете, их, от них требуется, чтобы они у детей воспитывали критическое мышление, да, но сами они находятся под очень жестким прессингом различных правил установления положений, нарушаются их академические свободы, они совершенно подневольные люди. И тут закономерный вопрос такой, как может подневольный человек, который ходит буквально там по половичке, он заполняет документы какие-то дурацкие, в каких-то клеточке должен что-то писать, какие-то формулировки немыслимым птичьим языком. Понимаете, от него все это требуется, он не может сопротивляться никак. Как он может воспитывать человека со свободным критическим мышлением? Ну как? Это не естественно. Он будет воспроизводить такого же человека, как и сам он, этот учитель, или она. Да? Он будет те же требования из лучших побуждений транслировать в классе. Понимаете, это бесконечный процесс. Очень мало было написать вот этот стандарт. Надо было еще переделать школьную систему всю. И вообще действительно вернуть учителю свободы, вообще посмотреть на него как на человека. Это оказалось значительно сложнее. Вот, да, это проблема. Что делать родителю в такой ситуации? Ну, я не знаю, отстаивать своего ребенка. Спорить с учителем, наверное. Лучше, конечно, сначала поговорить с учителем, потом, если у родителей привычка идти сразу к директору, это неправильно. Нужно поговорить с учителем, вообще понять, что это за человек. Может быть, это какая-нибудь совершенно задерганная женщина, которая поставила вот это, ну, случайно как-то, или вот, потому что очень большая нагрузка. Ну, немыслимая и физически совершенно иногда, ну, непереносимая, да, и мозг не справляется, да, бывает такое. Вот нужно поговорить по-человечески просто с учителем сначала, и только если учитель, вот, да, такой упертый, что никак, ничего не получается, ребенка надо защищать, конечно. И тогда только идти к директору.
Современные стандарты пагубные, пишет 79-й, в студии пустая болтовня. Это вот про вашу защиту. В студии вам рассказывают сейчас, как у нас законы прописаны. Вы можете, кстати, с ними тоже ознакомиться, и там все просто замечательно. Анастасия Эдуардовна, спросите про историю, не знают даже, кто такой Жуков, пишет 26-й, наш постоянный слушатель, возмущается. Почему вы думаете, что не знают? Ну, то есть кто-то, может быть, и знает. Больше вопросов к Министерству образования, пишет 65-й. Не, ну сыр же явно может быть предметом анализа. Зачем тут спорить, Владимир Потапов? Но он не субъект действия, сыр. Нет, он не субъект, ну, строго говоря, нет. Ну, не хочешь что-то выполнять, открывай свою школу, учи как хочешь, пишет Майкл. Нет, так нельзя, надо все равно, если ты хочешь, чтобы тебе люди шли, там надо стандарты выдерживать, лицензию получать, аккредитацию, там не так все просто. То есть можете, но это будет не школа. Вы можете назваться так, но это будет не настоящая школа. Я написала, что Екатерина не луч света в темном царстве, а проститутка. И со мной учитель не согласился и двойку поставил. Пишет Григорий Санкт-Петербург. Вспоминать, вы старые обиды начали, люди. Анастасия, мы с вами ровесники, пишет Борис. Нам пришлось учиться еще в советское время. Разве в СССР был однобокий подход к образованию, никого нельзя было критиковать? Ну нет же. Лично у нас можно было говорить все. И даже поругать учителя или начальника. А сейчас попробуй-ка это сделать. Сразу уволят или вынудят забрать из этой школы документы. Это, я не очень поняла, про кого. Это про учителей Борис пишет? Или про кого? Ну, не
про
знаю.
Про всех, наверное, сразу, да.
Ну, это не так, никого не надо. Вот мы вчера вспоминали подвиг Зои Космодемьянской, там люди примерно помнят, а если вдуматься, там много подробностей. В советское время попробовали бы вы во время экскурсии про эти подробности поговорить. Ну, это было бы неудобно. Ну, ничего бы, наверное, не было бы уже. Поздний советский период, он не такой там уж репрессивный. Ничего не, всем было, в общем, все равно, на все наплевать. Но как бы идеализировать тоже, наверное, не стоит. Вот в советской школе про буржуазный подход тоже рассказывали. Вот видите, отстаивают. У нас люди очень любят Советский Союз. Вот наши слушатели, это я точно знаю, там большинство, 2/3. Дайте звонки, ну, хоть парочку успеем принять. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. И ваши гости.
И Марина Сергеевна, да.
Да, здравствуйте. Вы знаете, приходилось читать, вот знаете, У нас нужен ведь грамотные пользователи. Собственно, поэтому и вся такая система образования выстроена под это дело. А что такое грамотный пользователь? Вот возьмите Григория Перельмана. Он разве... Можно подумать, что он, знаете, вот очень потреблением интересуется. Нет, вот чем человек более развитый, он не будет так бегать. Сегодня одну шапочку покупать, завтра другую шапочку.
А вы хотите, чтобы все стали как Перельман?
Нет, ну, я хочу сказать, нет, ну, зачем вы передергиваете? Я хочу сказать, что если человек, знаете, более, ну, как вам сказать, каким-то высшим сферам стремится, развивается, там, он не будет вот так, как сумасшедший, бегать покупать. А экономика требует вот это, что мы все покупали. А для этого нужен вот этот самый... так сказать, грамотный пользователь. Вот школа, она, система... Люди удивляются, почему такое образование. А удивляться нечего. Оно как раз и построено. Цель воспитания грамотного потребителя, а не таких, как Перельман. Понимаете?
Ну, спасибо. Да, то есть, ну, непонятно, да, общество потребления и, да, вот склонность к анализу, это действительно... разнонаправленные вещи. Тут нельзя не согласиться. Но я хотела сказать, что очень модным становится там осознанное потребление, ресайклинг, вот это вот повторное или зеленая экономика, построенная на использовании отходов и нулевые отходы и так далее. Это все очень модно и дорого очень, правда, к вопросу о потреблении. Что, как вы ответите на это? Глобально такие задачи перед школой не стоят, нет? Как бьется это, собственно?
Перед школой сейчас задача – это сдача ЕГЭ. Она заслонила все. Раньше были, да, этикология, да, этим занимались в школах на предметах естественно-научного цикла. Это все имело место. И как бы, но сейчас это все как сузилось до вот сдачи ЕГЭ, лихорадочной подготовки к ЕГЭ. Вот это, поскольку она происходит в основном в последние годы, то есть последние школьные годы надо натаскивать, поскольку в начальной школе многое упускается. Вот, хотя теоретически к ЕГЭ должны готовить все школьные, весь, ну, школьный период.
В начальной, да, школе это просто, ну, это не то, что упускается, это просто, ну, забывается. Вот я, извините, ваш английский, да, язык, пример приведу, но у меня ребенок вот в 4-м классе средний. Он не может там, и никто в его группе не может построить вопрос. Ну и вообще смутно себе представляет, когда там какие вспомогательные глаголы, с какими глаголами и так далее. Почему? Ну потому что они проходили построение вопроса, там, допустим, каких-то глаголов с глаголом to be в 1-м классе, и считается, что раз они это прошли в 1-м классе, то они это помнят. Ну, очевидно, что человек с 7 лет до 10, если ни разу он там, ему не пришлось это увидеть, да, где-то по дороге, а ему не приходится это, ну, допустим, не приходится это увидеть, мы не занимаемся отдельно еще специально английским, допустим, как большинство, да, и все, и он этого не помнит и не вспомнит никогда, ему и это чудовищно сложно ему потом весь этот объем будет переварить. Ну, правда, мне кажется, мобилизоваться там во взрослом более-менее виде в 16-17 лет можно себя собрать в руки и как бы начать готовиться по большому счету. Но ЕГЭ разве же не позволяет, ЕГЭ абсолютно всем на равных участвовать вот в этой гонке за поступление на бюджет?
Да. Вот у ЕГЭ есть плюс такой, что это как бы он уравнивает действительно возможности всех. Ну, вопрос в том, что это рамочный такой экзамен, который, ну, проверку такую, ну, по верхам, что ли, то есть как, по каким-то основным точкам, да, а ведь есть более широкая, по школе должна подготовить вне рамок ЕГЭ еще, вот опять же, воспитать, отношение к окружающей среде, отношение к истории там к своей и так далее, развитого человека, то есть не проверить, насколько человек развит как личность с помощью ЕГЭ, понимаете?
И раньше нельзя было проверить, то есть раньше просто, правильно, вот нам тут пишут в сообщениях, раньше просто все было нацелено на вступительный экзамен. Еще и в постсоветские времена еще и деньги на репетиторов в итоге, чтобы уж гарантированно, да, там, как-то, да, из вуза, из предметной комиссии, чтобы там точно тебе, чтобы ты точно знал там, какие будут билеты и так далее. Да. Ну, про личность, наверное, все-таки, не знаю, насколько школа может. У нас с вами 10 секунд. Школа может разве заниматься воспитанием личности на самом деле? Может?
Может, конечно, она может. Она, конечно, в основном это семья, но школа корректирует, и школа как-то, да, тоже участвует в формировании.
Ну, понятно. Хорошо, отлично. Будем надеяться, что все, кто инициирует принятие новых законов, пересмотрят уже существующие федеральные законы. Может быть, найдут там те части, с которыми они хотели бороться, а именно ужесточение по отношению к учителям, увольнение их в случае, если они в школе там разжигают социальную, расовую или религиозную рознь. Мы поговорили об этом с Мариной Балуевой, сопредседателем Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Спасибо всем. Слушаем новости. После новостей еще час продолжаем на свободную новостную тему. Спасибо, Марина Сергеевна. До свидания.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы с вами продолжаем. Смотрите, Михаил Боярский. Тут у нас такая заочная, можно сказать, перепалка, можно ли назвать это перепалкой? Ну, такой заочный диалог между артистами по поводу того, как они живут в коронавирус. Особенно теперь начали высказываться звезды. Валерий Меладзе в какой-то момент призвал не сниматься артистов в этих огоньках голубых, которые к Новому году. Оказалось, и я об этом не знала, не знаю, знали ли вы об этом, что это, оказывается, была некая повинность для артистов, это было совершенно бесплатно с их стороны. Я думала, они огромные гонорары получают на съемках этих телешоу, которые потом все-таки традиционно люди смотрят, как бы там не уходили люди в интернет, но телевизор в Новый год, это все-таки даже у нас вот в семье мы не смотрим, но вот один раз в год мы включаем, чтобы вот что-то такое почувствовать. Вот, новогоднее. И, оказывается, это было бесплатно для артистов, я об этом не знала. И поэтому Лев Лещенко ответил заочно Меладзе, что, мол, почему же, можно посниматься, но только за деньги. Вот, потому что действительно ни у кого нет заработков, все концерты там плюс-минус отменились. И вот Меладзе потом какое-то странное предложение сформулировал о том, что тогда давайте петь в красных зонах. Это значит в госпиталях, где лечатся и лежат на терапии больные коронавирусом, и врачи там в масках, в поте ходят, и там человека там реанимируют, и предпринимают всяческие действия, переворачивают на живот, и все, что мы об этом знаем. И более неуместного, более плохого места для концерта какого-нибудь я даже себе представить не могу. Ну, то есть никто там будет ни больным, ни до Меладзе, естественно, в такие моменты, когда там дышать нечем, ни врачам, которым надо бегать без конца и там сутками дежурить. Я не представляю себе такой момент, когда это же не на фронте, когда все вдруг развалившись вечером под сигарочку там какой-то смотрят в окопе концерт. Нет, такое там невозможно. Потом, кто-то его там раскритиковал, это предложение Меладзе, сказали, нет, это слишком опасно, артисты могут заразиться, вот. Но теперь вот Михаил Боярский, просто я вас информирую, да, про продолжение этого диалога, если вам интересно, то вот Газета.ру публикует сегодня в 10:32, выкладывает в своем телеграм-канале, он призвал боярских артистов оставаться мужчинами и не просить денег у государства. По мнению народного артиста, работникам сферы искусств, потерявшим доход из-за пандемии, нужно найти дополнительный источник заработка. Я, далее цитата, я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать, мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик даже в такой женской профессии, как актерская, все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно, это уже его проблема, но просить ни в коем случае. Я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит, пошел бы водить. Вот, машину имеется в виду. Ну и так далее. В общем, на тяжелое положение артистов обращал внимание Лев Лещенко. Но я могу обратить ваше внимание, что я беседовала со своей старой приятельницей. Она одна из таких, известных в узких кругах импресарио классических музыкантов. Это не актеры, это музыканты классической музыки. И она приводила в пример, что происходит там в Соединенных Штатах и Великобритании, например. Она знает, следит за ситуацией вообще по всему миру. И, в общем, нигде, особенно государство, не поддерживает никаких, уж не знаю, про артистов. У артистов тоже проблемы, потому что съемки фильмов отменяются. На фильмы никто не ходит, в кинотеатры раньше кассовые сборы были, сейчас их уже быть не может. То есть нужно какую-то новую формулу придумывать. Вот. А музыкантов тоже, просто им просто объявляют о том, что ни этого сезона не будет, ни следующего, они на полтора года остаются без работы, и все, и все. Ни о каких пособиях речи не идет. Там музыканты в Лондоне пошли, местный, значит, какой-то симфонический оркестр пошел, расселся перед зданием парламента, ну, чтобы обратить внимание на проблему. Начали они играть, и вот на эти звуки кто-то вышел, рассказывает у меня вот в интервью на YouTube. Это моя приятельница Настя. Вышел кто-то из парламента и говорит, ну что? Они говорят, ну вот мы без работы, у нас нет работы, что нам делать? Ну, люди там, скрипачи, виолончелисты, я не знаю, кто там в симфоническом оркестре есть. Ну, и он говорит, ну как, что, работу другую искать? И он им прям конкретно перечислил профессии, куда они могли бы направить свои стопы. Кроме разносчиков пиццы, там еще почему-то профигурировала кибербезопасность, что, мол, вот сейчас вот в кибербезопасности, конкретно в кибербезопасности, вот в этом направлении не хватает очень людей. Вот надо вот как-то, вот вы просто имейте это в виду. Вот, поэтому, а у нас проходят до сих пор концерты, причем при пустых залах, то есть государство у нас классических исполнителей, как это ни удивительно, оно у нас их поддерживает, ну, по крайней мере, в Москве. Вот, то есть, видимо, государство, это я так общим словом, город, наверное, поддерживает. Ну, в общем, там надо смотреть, но кто что может, тот то и делает. Вот, поэтому вот такая сейчас, так сказать, трагедия на наших глазах разворачивается, мы на ней наблюдаем, не знаю, с сочувствием или без сочувствия, вот, но это, значит, вот у нас уже реакция пошла в Телеграм, я напомню, наш Телеграм-канал говорит МСК-бот латинскими буквами, СМС-портал +7 925 888 894 8. Олег пишет, да офигели в край, пусть сначала удалят из своих сетей фотографии роскошной жизни, одни маски за 300 покупают, Пригожин на Роуз-Ройсе катается, а теперь денег у них нет. Уважение к Боярскому, одна студия пишет, молодец, а этим нытикам пора понять, что Первый канал никто не смотрит. Так, почему? почему Первый канал? Боярский мужик, молодец. Роман Штутгарт пишет. Григорий из Санкт-Петербурга. У меня сосед музыкант, сейчас в такси. Ну, вот как раз, видите. Мне интересно, что Боярский назвал актерскую профессию женской. Мне прям меня это удивило. Ну, хорошо. Анастасия, спасибо, что вы сказали. Вот поэтому так неинтересны новогодние огоньки. Неинтересно, потому что бесплатно их делают. Ну да, ну надо смотреть. А как вы настроение себе создадите? Только неинтересными программами по телевидению. Вот даже иногда начнешь перещелкивать, там где-нибудь поинтереснее найдешь и думаешь, нет, не то, не то. Смеяться не хочется, нет, нет. Будем смотреть неинтересное, да, чтобы там вот эти блестки и так далее. Настя, но Меладзе сразу же потом поправился, что он не призывает всех и вся. Почему кроме Бизнес ФМ никто об этой поправке Меладзе не сказал? Да потому что никому не интересен, на самом деле, этот Меладзе. Это так, просто вот он сказал, потом поправился, да, но нет, понятно, что он сейчас какую-то такую волну просто информационную поднимает, присутствует в новостных заголовках, фамилия его, это уже как бы хорошо для него. Наверное, может, он в Инстаграме чем-нибудь там рекламу продает какую-нибудь. Ну, что сейчас, мало ли способов, но... Просто какое-то такое настолько идиотское было предложение, что вот я не смогла о нем не видеть, тоже не сказать. Врут. У меня отец был музыкант, елки играл по 3 раза в день, там такой чес был. Так нет, это чес, которого не будет больше. Чес, который по квартирам Дедом Морозом пугать детей, значит, а Снегурочка, чтобы успокаивала, это да, у актеров, но его не будет. Все, ну кто сейчас в здравом уме себе пригласит человека, который только что прошел 10 квартир? Ну я себе не представляю. Не, ну, может, кто-то есть такие ковид-диссиденты, которые там все. Вот мы сейчас об этом с вами будем говорить. Билл Гейтс записал подкаст. Вы, кстати, слушаете подкасты? Или вы древние люди, слушаете FM? Правильно делаете, конечно, надо слушать обязательно. Но, товарищи, я обещала от советской вот этой вот лексики избавиться сама себе, но не могу. Подкасты. У вас есть подкасты? Вы слушаете подкасты? Вы уже поставили у себя, вы знаете, как это делается на телефон, приложение? Или качаете ли вы, может быть, на компьютер? Есть ли у вас беспроводные наушники, чтобы руки были свободны, чтобы вы не были заняты этим, чтобы они не держали телефон, когда вы слушаете подкасты? У вас это все есть или нет? Скажите. Потому что подкасты, во-первых, есть в том числе, обращая ваше внимание, острейшее, на «Говорит Москва», вы, может быть, не знаете об этом, но когда вы пропустили любимую программу, то это не беда. И даже не надо идти на сайт иногда. Можно не идти на сайт, можно скачать, взять, установить подкастерную такую штуку, просмотровик подкастов, там набрать «Говорит Москва», и вы увидите, что среди подкастов есть все, почти все программы «Говорит Москва». Ну, авторские, не авторские, утренние, не утренние, вечерние, все есть. Все можете найти, все можете скачать, а я буду внимательно следить за статистикой, посмотрю, сколько раз вы мою программу качаете, чтобы потом переслушать или прослушать, если вы пропустили. Да, да, да. Я, кстати, посмотрела сейчас статистику эпловскую с наших подкастов. У нас есть три места. Мы в Google Podcasts, в Яндекс.Музыке есть и на Apple вот этой вот штуки. В итоге статистику только Apple присылает почему-то. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому движению, потому что это очень удобно. Билл Гейтс сравнил антимасочников с нудистами. Это вам новая тема, ну, такая в продолжение коронавируса. В рамках первой сессии нового подкаста своего сооснователя Microsoft, он начал вести свой подкаст. Проверьте свой английский. Подпишитесь. Нет, вы можете не подписываться, послушайте. Это ужасно, да? Вот так вот 10 лет учил или сколько? Миллион лет. 15 лет учил и ничего не научился понимать. Это что-то вроде нудистов, он говорит, но это что-то вроде, видимо, стендап такого, немножко такого монолога, я так понимаю. Мы просим людей носить брюки. И ни один американец не говорит, что эта просьба ужасна. Он приводит в пример, значит, антимасочников, которые говорят, что они не могут там дышать, задыхаются, или зачем эти маски. А вы когда-нибудь думали, какие потери сейчас несут производители помады, например, женской? Я как-то про них совсем забыла, а, наверное, у них проблемы, я так думаю. Гейтс также объяснил, почему в начале пандемии почти никто не придавал маскам большого значения. По его словам, многие специалисты основывались на данных о других респираторных заболеваниях, скорость распространения которых значительно ниже, чем у коронавируса. Вот. Ну и он там, в общем, что-то понарассказывал. Но Билл Гейтс, понимаете, да, ну тут он у нас стал таким именем нарицательным среди дремучего населения темного века. Вот, его боятся, Билла Гейтса, считают некоторые его там каким-то кем, ну, что там, микрочипы какие-то вживляются и так далее. Это уже какая-то такая сказка, такой фельетон, такой какой-то анекдот. Но я не знаю, вот среди наших слушателей, например, действительно люди есть такие, которые Билла Гейтса боятся или нет? Вот. И давайте обсудим с вами коротко, сейчас такое совещание, что мы делаем с людьми, которые не носят маски, либо носят, но нос открыт. Просите ли вы их маску натянуть? Придем ли мы к тому, что все в итоге будут вокруг нас носить маски? Как это добиться административным путем? Может быть, ввести штрафы? Воспитание штрафами? Вам нравится, как в Москве с дорожным движением стало или нет? Мне вот нравится. Я когда приезжаю в другие места, мне кажется, что там полный колхоз. Там ставят люди в два ряда, паркуют машины, где хотят, перед пешеходными переходами в одном метре или прямо на пешеходном переходе. Как происходит все что угодно. Здесь я даже за линейку не заезжаю, потому что два раза я заплатила 5000 рублей за несоблюдение правил разметки. Повернула направо из второго ряда. Два раза мне хватило. Один раз просто пересекла не там, один раз повернула не там. Все. Я заплатила, все. Я больше так не делаю. Никогда. На всякий случай. Потому что я каждый раз 5000 рублей, у меня такая картинка, купюра. Я давно не пользуюсь купюрами, но она у меня представляется. Я прикрываю глаза, думаю, сейчас я отдам, нет. Баски, штрафы. Это можно было бы проадминистрировать как-то. Как вы думаете? Ну, почему? Я бы пошла тоже таким добровольцем, который хоп, фотографирует, просто с телефона фотографирует людей без масок в общественных местах. И все начнут носить. 5000 рублей. Правда, куда выписывать? Да, вот штрафы у нас на автомобильные номера приходят, привязка есть на госуслугах. А вот личный человек, это же надо, чтобы он там, что ли, паспорт показал. Как это сделать? Давайте подумаем. 7373948 наш прямой эфирный номер. Расскажите про подкасты, во-первых, слушаете вы их или нет, а во-вторых, как с масками будем поступать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий. Значит, ну, по поводу масок, могу одеть только в магазине, когда по очень большой просьбе продавцов. Реально не ношу. потому что я считаю, что, ну, во-первых, у нас есть закон, у нас почему-то все забывают, что постановлением правительства обязали выдавать маски, но их никто не выдает, просто требуют, чтобы иди купи. Не то, что жалко.
Ну, не все, нет, многие выдают, я вот в нескольких местах была, там предлагают.
Там, где выдают, вопросов нет. Вопрос второй, что вот, допустим, вот я переболел коронавирусом, да, но до этого я полгода ходил в маске, мне говорили, что я могу кого-то заразить.
Да.
Полгода меня обвиняли, что я больной, не совсем на законном основании. Но вот когда я сам вот переболел, я понял одно, что нашему государству, по большому счету, на нас на всех плевать.
Да почему же?
Потому что, вот я вам расскажу, значит, я сдал анализ, мне пришла информация, что я болен. На следующий день ко мне пришел человек, первого с порога, он мне сказал, так, подписываю, устанавливаю социальный мониторинг. Я сказал ему, что я ходить потом оплачивать штрафы, доказывать, что я не верблюд, не буду. Хотят, приходите, я дома сижу. Он мне сказал, ну тогда я тебе не дам никаких лекарств. Я говорю, ну интересно, говорит, ну у меня температура нормальная, чувствую себя нормально. Я говорю, не очень бы хотелось, ты мне скажи, а что ты мне хотел дать? А я не знаю, нам удали какие-то таблетки. А что, чего, я и понятия не имею. Ладно, он ушел. На следующий день приходит второй. Такой же, тоже с порога.
У вас прям анекдот какой-то получается. Так.
Я вам свою жизнь рассказываю. Он мне говорит, опять, подпиши. Я говорю, не буду. Почему? Еще раз ему объяснил. Он говорит, ну, в принципе, правильно. Я вам должен дать лекарство. Я интересно, вчера твой такой же сказал, не дам, ты мне даешь. Не вопрос, что ты мне хочешь дать? Он говорит, ты знаешь, я не знаю. Это лекарство от малярии, говорят, помогает, но он меня послушал, посмотрел, говорит, слушай, ну, ты его не пей. То есть, если будет совсем беда, ну, попробовать можешь.
Вам дали бесплатное лекарство, а вы все ругаетесь, к вам домой люди ходят, врачи. Вы знаете, что происходит в других странах?
Которое мне сам же врач сказал, не пей.
Ну, я поняла, но это
как бы... Потому что это пить нельзя.
Да, спасибо за звонок. Это как бы про, как это, гиперопека государства над гражданами, когда дают лекарства на всякий случай, которые, может быть, и не надо пить. Кто-то Мясников ругался тут у нас. Источников своих гнушаетесь. Советская не нравится, пишет 79-й. Да, вы не любите пролетариат? Да, я не люблю пролетариат. Надо показать на Новый год программы «Бенефис» с замечательными актерами режиссера Гинзбурга. Новое — это хорошо забытое старое. Когда работа с государством нам не гарантировала, что тяжело всем, это же капитализм. Как Медведев сказал, если работа врача, то бишь артиста, не устраивайся, иди в бизнес. А, ну, это к предыдущей теме. Мы про маски уже говорим. Как устроить так, чтобы все носили маски? Вы понимаете, что если мы все присядем вот на... Я думаю, что хорошо, кстати, отразится, может быть, новогодний вот этот вот период двухнедельный-трехнедельный, когда люди уедут на дачу, если у них зимние дома, кто-то там, в общем, куда-то разъедется, перестанут контактировать. Если вдруг еще возьмут маски и перестанут вот, общаться воздушно-капельным путем, то заболеваемость пойдет на спад в конце января, тогда в феврале нас уже выпустят. Ну, более-менее, февраль, март, апрель. Ну, конечно, к весне скорее, да? Может, как в Индии палкой? А что там, в Индии палкой, что ли, бьют? Можно палку с собой носить специально, так, тюк, человека, так сначала аккуратненько потрогать за плечо палкой, потом его посильнее чуть-чуть. А у меня мама таковая, комедия тоже была. Вначале сказали коронавирус у нее, а через неделю сказали, что перепутали ее с другой, всю неделю проверки были, дурдом. Ну, представляете, как у нас хорошо все работает. Так, проверки. Но дело же не только в проверках. Дело в том, чтобы когда ты уже болеешь, это страшно. Я не хочу, чтобы кто-то у нас тоже дома закашлял, потому что я буду сидеть и думать, а что это? Коронавирус это или нет? А полиция только палка. Государство, как наделенное правом насилия от государства, полицейские могут палкой тебя бить. Это хорошо. Мне интересно, как это у них выглядит, такая палка. Похоже на нашу вот эту вот гаишную или нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, Анастасия. Это ваш постоянный слушатель. Вот хотелось бы сказать свое мнение, что благодаря таким людям, которые вот недавно позвонил вам, к которым ходят врачи, а он такой неблагодарный, да, и происходит вся эта ситуация, потому что, ну, люди действительно болеют, люди умирают. У меня вот некоторые знакомые уже на том свете. Скоро встретимся, наверное.
А вы не болеете?
Очень обидно, потому что
Ну, обидно, да. Ну, конечно, когда тебя легко проходит, тебе кажется, что это все такое легкое, да. Но, с другой стороны, причем тут этот человек, который нам звонил, из-за него не умирают. Ну, в смысле, он просто болел и переболел, и принимал у себя там... То, что он подписал, не подписал бумагу, это... Он сказал, что будет дома сидеть. Спасибо вам большое за звонок. Сидел, видимо, дома, я так надеюсь. А главное, что не нужно забывать, что хоть и редко, но бывают повторные случаи заражения. И это не значит, что вы, переболев, должны ходить без маски, потому что у вас есть справка, что вы переболели. Нет. Надо ходить все равно в маске, потому что в любой момент вы можете заразиться снова. Я встречаюсь внизу с сотрудницей Сбербанка, которая у меня работает, ну, соседка моя, и вот она ходит в офис, там, на службу и так далее, пешком. И вот я пересекаюсь с ней где-то в лифте, я в маске, она без маски. И она говорит: «Ха, Настя, привет, а у меня есть справка от субботы», говорит она мне в понедельник. Я говорю: «Настя», а ее тоже зовут Настя, «так ведь сколько дней уже прошло, времени-то сколько прошло, могла заразиться, могла заболеть с тех пор, 3 дня, много. Прежде чем вводить штрафы, введите ЧС, а не масочный режим, смех». Доктор Хомутовский: «Я, кстати, привык к ношению масок и уже не чувствую дискомфорта. Наоборот, ощущаю себя неуютно без нее, как будто голый». Вот это да, вот это я понимаю. Действительно, как без трусов. Выходишь, а в маске хорошо, и тепло. А сейчас холодно, особенно холод. Сейчас -6 на улице вчера было в Москве. И как-то даже думаешь, как здорово, что маски появились в нашей жизни. Правда, она намокает немножечко, конечно, как-то вот эта проблема не решена, но тем не менее. Нос можно закрывать. Насколько я понимаю, смертелен ковид только для людей с хроническими заболеваниями. На тот же самый грипп для них. Но тот же самый грипп. Грипп, причем написал как грипп, как грибы. А не грипп с двумя П. Грипп для них тоже опасен. Грипп очень опасен. Маска не спасает от вирусов. Спасает. Вы когда болеете, вы не заражаете других. Вот. А умирают не только люди с хроническими заболеваниями, а всякие разные. Тромбоэмболия. Вот почему, собственно, Виктюк, кстати, вот умер. У него тромб. Ну, там просто повышается, я сейчас что-то, может быть, не то такое наговорю, но, как я поняла, конечно, у пожилых людей риск выше, но у молодых людей он точно такой же. Есть масса примеров, когда уже выписывавшиеся, уже пошедшие на поправку люди от внезапного тромба умирали. Да. Тут нету какого-то такого универсального. Ты не знаешь, куда ты попадешь, в какую категорию, что у тебя там. Роспотребнадзор не выявил повторных случаев заражения коронавирусом. Уже во всех новостях было. Было, да, я очень сильно удивилась, потому что у нас есть также в новостях, посмотрите, там какой-то то ли губернатор Иркутской области, что-то вот такое. Он еще осенью рассказывал о том, что повторно заболел, там в каком-то в инсте там выкладывал сторис. И не только он. Но мы это можем отслеживать по публичным людям, по простым людям мы не можем этого отслеживать, потому что это не в новости, не попадает никуда. А на самом деле то, что Роспотребнадзор не выявил, да, я видела эту новость, но, честно говоря, Анна Попова, при всем моем уважении, ну, не выявил, ну, плохо, потому что люди, наверное, может бояться обращаться, не знаю. Я лично видела в наших же новостях про наших же граждан их самостоятельные заявления. Может быть, они, кстати, что-то путают. По утрам, надев часы и маску, не забудьте про трусы. Спасибо. Это такая попытка под остро немножко стих написать. Это не врачи, а волонтеры, небось. В таблетках даже не бум-бум, Олег Анатольевич. Да, может быть, дали ему список адресов, дали ему коробку с таблетками, что он должен там их рассматривать и так далее. Там все написано внутри в коробочке. Идет, подписи собирает. Официально подтверждено ВОЗ пара десятков повторных заражений в мире. Да, всего так мало? Нет. Ну и в них попал этот губернатор Иркутской области, что ли? Пара десятков повторных заражений? Нет, я сейчас буду требовать нам врача в студию позвонить, пожалуйста, на номер 7373948 и рассказать нам подробнее, если вы следите на PubMed по научным публикациям за ситуацией на английском языке. Вот это нас интересует больше всего. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Дамир Москаль, конечно, не врач, но хотел бы заступиться за врачей. У меня 2 недели назад заболел ребенок, и я, то есть, грубо говоря, заболел живот, температура, вызвали скорую, приехали, потом на следующий день пришла врач и так далее. К пятнице, думаю, вроде бы все в порядке, но в субботу просыпаемся, опять ребенок болит живот. Соответственно, думаю, что делать? Думаю, ладно, черт с ним, поликлиники не работают, попробую частно. И начал считать. И я понимаю, что если я поеду, задам все анализы там и так далее, я попадаю где-то 10 на 10, если не больше. Mm-hmm. Бог с ним, потом мне врач, жена говорит, так врач сказала, что если опять болит, вызывайте скорую. Вызвали скорую. Приехал не какой-то там, а приехал хороший врач, который осмотрел, сказал, поехали. Посадил нас в целую скорую помощь. Мы приехали в больницу. В больнице пришел один врач, хирург, посмотрел, это не аппендицит. Взяли анализы, через 15 минут анализы готовы, отправили в терапию. В терапии пришла другая врач, взяла еще анализы. Опять же, пришла третья врач, все сняли, сказали, все в порядке, не волнуйтесь, идите домой, если и так далее. Я просто к тому, что нас в этот день осмотрел где-то 4-5 специалистов, именно профессиональных,
все это в рамках ОМС.
Высшем образовании. И все это ОМС работает как часы.
Спасибо вам большое
за звонок. Я понимаю, что если бы я все вот эти жалобщики, пусть попробуют в частную сходить.
Нет, в частных тоже нет, там тоже нормально. Давайте сейчас 11 часов слушаем новости, после новостей продолжим наше бурное обсуждение.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем с вами. Вот я, да, оговорилась, меня поправили не 11 часов, а 11.30. Ну да ладно. Какая разница на карантине? Вы же сидите, вы же входите в эти 30% людей, которые ушли на удаленку в Москве. Или вы все-таки откуда-то из машины слушаете радиостанцию нашу или там на работе? Ну, я даже себе не представляю. Да, вот Витя Цой пишет, что он на работе. Спасибо, Витя. Витя же поправил меня про время. Ну, Борис Джонсон вот ушел на повторку. Да, про повторное заражение, ну что вы, вот то, что попадает даже в верхушки, их точно больше нескольких десятков. Либо это только топы. Нет. Про маски. Ну вот, видите, призывает носить маски в своем подкасте, значит, сооснователь Microsoft. Я так понимаю, что наша программа, ну, может быть, чуть-чуть подвинет людей к тому, чтобы сейчас, значит, заняться этим вопросом и начать их носить. Я в машине, пишет Луноход. Да, пишите, кстати, интересно очень, потому что у нас есть некие подозрения по поводу вот того, где нас слушают. Мы так всегда думали, что нас слушают в машине. Но, может быть, уже как бы диверсифицировалась немного эта аудитория. Ну, а потом я посмотрю статистику по подкастам и увижу, сколько продвинутых человек среди наших слушателей, кто качает потом себе подкаст и слушает. Анастасия, мы не сидим, а работаем дома. Это в разы тяжелее. Да, 23-й я знаю, потому что я тоже работаю дома. Я тоже работаю из дома, и я знаю, что это, ну, что это испытание. Но я вот взвешивая все за и против, про и контра, я понимаю, что пусть это будет такое испытание, я его выдержу точно, абсолютно. И мне главное не заболеть. Будет смешно, когда я заболею, сидя дома, говорят там, знаете, ведь про этот мутировавший, кстати говоря, вирус, который сейчас вот в новостях, что там выявили мутации, в Санкт-Петербурге, там, в Сибири, еще где-то. И он похож на Японию. Эти мутации незначимы для вакцины. То есть ничего пока страшного в том смысле, что вакцина, да, будет действовать, будет работать. Эти мутации не настолько критичны, там, меньше 1%. Но, в общем, там, какого-то там коде изменяется. Но я напоминаю, что до сих пор для меня непонятная, не раскрытая история с тем, что в Японии, когда только-только все начиналось, и там все берегли и смотрели, как распространяется вирус, следили там, кто-то с самолетом привез, кто с кем общался, с каким курьером. Так вот, в Японии была бабушка в одной очень далекой деревне, которая была, она заболела, и она была в итоге обозначена как нулевой пациент. То есть она не контактировала ни с кем вообще и получила этот вирус откуда-то. Ну, как бы с природы, получается, с живой, каким-то образом. Ну, может быть, через кота, через какого-то, вы знаете, про животных тоже отдельный вопрос, потому что этих нор, кто там убивают в Дании, то не убивают. Значит, сейчас выяснили, что заболевают еще там другие животные, домашние животные. Все это подбирается к домашним животным, и тут встанет большой моральный вопрос и зеленость вашей души. То есть там будут, например, уничтожать каких-нибудь там цыплят, а потом будут ли уничтожать каких-нибудь домашних кошек или нет. В этом смысле тут будет моральная проблема. А если ваш кот, он как член семьи, да, и вот он заболел, и он вас может заразить, ты же коту масочку не наденешь, вот. И, в общем, тут еще пока данных очень мало, к сожалению, и мы чем дальше, тем больше понимаем, что проблем будет. Все больше, и надо будет какие-то решения принимать. А у нас не такая страна, как там всем сказали и сделали. Нет, даже маски не можем научиться носить правильно. Новости 17 ноября. Можете загуглить. Доказано, что заражение коронавирусом тех пациентов, которые уже принесли ковид, вполне возможно. Однако в России в настоящий момент нет ни одного подобного случая, который был бы оформлен документально. Ну вот в этом проблема. Да, система не видит, поэтому... Об этом сообщил замдиректора ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора в научной работе Александр Горелов. Цыплят, птичий грипп, да. Ситуация такая, заблокировали транспортную карту, стали разбираться, оказалось, что она заблокирована в связи с тем, что нас записали в ковид-зараженные, хотя мы нигде не болели, и как разблокировать карту теперь никто сказать не может, и мне все только посылают туда-сюда меня, да если есть возможность у кого-нибудь спросить, то спросите, Иван, бедный Иван. Ну, я не знаю, у кого тут можно чего спросить, где это блокируется и какие силы принимают решения об этом. Но вам нужно... На самом деле, самое простое, вот я очень многие свои проблемы, если они у меня возникают, я решаю перепиской. Вот просто перепиской. То есть это вот МОСРУ, заходите там через госуслуги и все. И пишите в ведомство, вам довольно... Они на самом деле никогда 30 дней почти не отвечают, отвечают почти всегда довольно быстро. И перепиской это все можно решить. Вот, начинайте писать. И потом прикладывайте ответы предыдущих инстанций. В общем, это как бы предложенные выдержки тоже вы сможете добиться результата. Я думаю, не сразу, может быть, но за дней 5 точно. Я никогда не имела машин, однако постоянный слушатель, пишет Глория, которая подписывается при этом как Лариса Седова в Телеграм. Спасибо. Я слушаю на работе онлайн. Иногда могу в машине через медиасистему тоже онлайн. Тоже на работе, все, через интернет в Рыбинске человек нас слушает. На работе слушаю в наушниках, на работе журчите мне в уши, пишет Панк. 13-й. Так, что не виден, куда пишу. На работе в машине, по старинке. Да, заражаются повторно, нет иммунитета. Об этом еще весной китайцы сказали. Ирина нам докладывает. Анастасия, мы не сидим, работаем, да, это да. Это не врача, а волонтеры. Да, мы это уже читали. Давайте последний завершающий звонок от врача. Давайте от врача, который вас попросит все-таки носить маски. Вы знаете, что у Володи Карпова, который у нас тут работал, он говорит «Москва», сейчас он, по-моему, работает у Ксении Собчак, если ничего не поменялось. У него есть дочка, которая подросла, и она пошла в студенты-стоматологи. Еще, по-моему, в прошлом году или в этом году она поступила, только поступила. И вот он публикует фотографию ее, где она в ковидной маске. Она отправилась работать в коронавирусную, в красную зону. И кто-то ей написал в комментарии, ему не надо, ну, потому что все равно это опасно, все равно опасно. Они не полностью защищены, эти врачи в своих костюмах. Как они там называются, у них какая-то аббревиатура есть. А я написала, что она герой, и что мне хочется что-нибудь ей хорошее сделать, как бы поблагодарив таким образом всех врачей, ну, таким образом, метафизически, за то, что они делают. Вот, врача, давайте, врача в студию, 7373948, не врачи, отбиваем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Врач-реаниматолог, работаю в ковидном стационаре. Вот буквально 2 часа назад сменился, вернулся домой. Собственно, что хотел бы сказать. Граждане, товарищи, собственно, слушатели, ведущие и так далее. Антибиотиков, медикаментов, мест в стационарах и так далее. С большой натяжкой как-нибудь хватит на всех, так или иначе. Развернут новые и так далее и тому подобное. Но собственного здоровья как бы на всех вряд ли у кого-то хватит. Поэтому, пожалуйста, потерпите еще немного, на самом деле. Собственно, соблюдайте индивидуальные меры профилактики, насколько это возможно. Дистанцию, масочный режим и так далее. И
до весны? До весны терпеть?
Ну, хотя бы как минимум. Потому что пока непонятно, собственно говоря. Потому что и с вакциной, если до ее как бы анонсирования было все однозначно, думали, вот потерпите до вакцины и так далее. То есть сейчас видно, что препарат достаточно сырой пока еще. И когда все это будет вырабатываться, ничего не понятно.
А вы уже пока... участвовали в эксперименте или вам хватает?
Я участвовал в первом этапе. То есть, собственно, первый этап, там 2 этапа, да, 2 вакцинации, собственно. Одну сделал в ожидании второй.
Сейчас вот вы ждете, когда вас вызовут на второй?
Да.
Понятно.
Да, именно.
Как вас зовут еще раз? Напомните.
Меня Андрей зовут.
Андрей, спасибо зовут, вам большое. Отсыпайтесь, отдыхайте, если это возможно, спасибо. И всего сил вам. Да, всего доброго. Так, а вакцина-то, похоже, работает. В понедельник на 35-й день сдал сам анализы, антитела есть. Не болел точно, так как на работе тестируют раз в неделю, пишет Николай. А, да, вот, видите, информация такая. А что стоматолог будет делать в красной зоне? Олег, ну там же у них общее, я так понимаю, образование, и ее там учат, не знаю, уколы ставят. Ну, она же не врачом там, первокурсница, просто, видимо, в виде медсестры, я так думаю. А медсестра должна уметь там что сделать? Ну, что-то она там должна уметь там, как, не знаю, капельницу поставить, подкрутить, там, какие-то манипуляции самые простые. Должна уметь делать, стоматолог тоже должен уметь. Все это общее. Ну, вот опыта наберется. Давайте я вам еще одну тему хотела задвинуть, если так можно выразиться, да, рассказать вам одну вещь, которую, может быть, про которую вы редко думаете, но она есть в новостях. А, да, кстати, еще вот коротенькое, без обсуждения. Дептранс в Москве планирует принять какое-то ограничение, которое электросамокаты ограничит. Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км в час. Они правильно и грамотно это делают перед зимой, когда всех уже как бы отпускает эта мания электросамокатов. Сейчас уже так особо не наездишься, они, наверное, разряжаются быстро. Но и гироскутеры, которые уже, мне кажется, отмерли, никто на них... Ну, редкие единицы какие-то такие появляются, такие как киборги. Мне нравится мужчина 30+, который там вот в таких шлемах каких-то, вот в такой экипировке, как будто они там на Марс собрались, и вот они едут на этом одном своем колесе, потом так с него элегантно сходят, берут его в ручку, как чемоданчик, идут, там переходят улицу, например, или там в метро, и потом дальше едут. Вот таких, да, их надо бы ограничить, ввести новые правила, как бы новые пункты в ПДД и новые дорожные знаки, регулирующие движение. И учите новую аббревиатуру СИМ. СИМ называется. СИМ – средство индивидуальной мобильности. Вот, СИМ. Это я так, без обсуждения, просто ну, предложили, скорее всего, введут. Хотела еще обратить внимание, ваше внимание на одну статью на сайте Милосердие.ру. Она тоже имеет отношение к здоровью. Но теперь уже к психическому. Милосердие.ру от 17 ноября. Статья. «Я дочери никто. Матери не могут общаться с детьми, которых поместили в ПНИ». Это знаете, о чем проблема? Это проблема такая, когда если в семье появляется человек, у которого диагностируется нарушение психиатрическое, да, какой-то, может быть, типа МКБ, или не может быть неопределенный диагноз, но оно есть. И если это не ребенок, а если это взрослый человек, то возникает дилемма. Ты с ним живешь и кладешь, либо ты нанимаешь персонал, который там за ним должен наблюдать или там ему помогать, ну, в самом да, худшем случае, то есть человек, который не может себя обслуживать. Вот. Либо ты этим занимаешься сам, но что равносильно найму, то есть ты не работаешь, ты больше ничего не можешь делать, ты должен вот, ну, присутствовать, быть рядом и так далее. Но и ты не вечен можешь оказаться. Если речь идет о ребенке и родителе, родитель старше, он может и не, так сказать, не пережить как-то. Да, не пережить своего ребенка. Но если ребенок может остаться один. И что дальше с ним происходит? И что вообще, какие варианты сейчас у семей, в которых есть, возникает такой вопрос, какой у них сейчас есть, какая палитра возможностей? Она очень ограниченная. Если вдруг такой человек, взрослый, требует ухода, то вы можете отправить его в психоневрологический интернат, лишив дееспособности. Ну, через лишение дееспособности, он там будет пенсию получать, как на карточку, ему там будет что-то капать, а государство будет решать там, как оно, как это все распределяется. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что вам тяжело туда потом к нему попасть. И оказывается, что родственные связи ваши начинают рваться. Они начинают рваться, и люди остаются брошенными там навсегда. И это плохо, конечно же, для них. Это большая такая вот этическая, и моральная и человеческая проблема, про которую я подчеркну, про которую вы, может быть, не думаете, если у вас такой проблемы нет. Но дело в том, и ужас в том, что она может возникнуть в любой момент. В любой семье, у любого человека. Такая ситуация может возникнуть. И тогда вы поймете, что сейчас пока все еще система работает неоптимально. Значит, что рассказывает Анастасия Кузина? Значит, решать проблему того, как будет жить ваш ребенок, если это ребенок, которому вот-вот скоро стукнет 18, понимаете? Когда он ребенок, он у вас под вашей опекой, проблемы нет. вы там получаете инвалидность, например, у него есть диагноз, вы там как-то существуете, как-то пристраиваетесь и так далее. А когда ему 18 исполняется, что дальше? Он не может работать, он не может учиться. И что? Это я, Анна. Женщина стоит за забором психоневрологического интерната и держится за решетку. Она пытается что-то быстро рассказать о соседке по комнате, о еде. Но за одну минуту многого не расскажешь. Ровно одну минуту администрация ПНИ дала Анне на свидание с матерью. И вот уже медсестра уводит ее за угол. Это очень наглядная иллюстрация к вопросу, что такое лишение дееспособности. Елена Вениаминовна Карелина, мама Анны, смотрит на то место, где только что стояла дочь. «А если попросить ее остаться?» – спрашиваю я. «Хуже будет», – мрачно отвечает она. «Насильно отведут. У них сейчас прогулка, и все должны стоять в одном месте». «То есть ее увели от вас, чтобы она погуляла?» «Да. А со мной она постоять не может, потому что я ей никто». Опеки над дочерью Елена Вениаминовна лишилась в 17 году, а Анну увезли в ПНИ из психиатрической больницы. С тех пор молодая женщина ни разу не была дома, а дома остался 12-летний сын. Анна заболела в 2008 году на фоне беременности. Отлежала в Алексеевской больнице, родила, и тогда же начались разговоры об опеке. Врачи стали говорить: лишите ее дееспособности, оформите опеку, иначе ребенка заберем. Вспоминает Елена Карелина. Что мне было делать? Я согласилась на лишение Анны дееспособности, оформила опеку над дочерью на себя, а над внуком на свою сестру. Анна каждый год лежала в психиатрической больнице, а в 16 году 4 раза. И в 17 году после выписки ей не разрешили поехать домой, а увезли сразу в интернат. А мать вызвали в суд, где лишили обязанности опекуна. Причина, скорее всего, была в частых госпитализациях. В определении Мосгорсуда сказано, после установления опеки Карелина продолжала неоднократно госпитализироваться в психиатрическую больницу в связи с ухудшением состояния. Опекуну неоднократно предлагалось оформить подопечную в психоневрологический интернат. «До сих пор не понимаю, за что именно сняли опеку», — говорит Елена. «Я все делала, как врачи говорили. Но вот четвертый год я езжу в ПНИ почти каждый день. И что я хочу сказать? Когда моя дочь жила дома, я практически ежегодно оформляла ей путевку в санаторий. А за 3 года пребывания в ПНИ моя дочь не получила санаторно-курортного лечения ни разу. Потом вот смотрите, она достает пачку документов. При получении социальных услуг моя дочь должна быть обеспечена мебелью, например, шкаф для одежды, белья, стол, кресло с подлокотниками, стул, кровать, тумбочка прикроватная с выдвижным ящичком, полка для книг, полка для посуды, светильник потолочный, бра, зеркало. Но фактически она живет в комнате на 2 человек, где есть только кровати. Одежда, обувь, ну и так далее. В общем, ничего вы не можете сделать с родственником, который попадает туда. И вам даже не дают с ним увидеться, потому что вы кто? Вы никто. Так работает сейчас эта система. Если у вас есть какой-то такой опыт, пожалуйста, позвоните, расскажите. Может быть, вы сотрудник такого учреждения. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Конечно, разные ситуации, совершенно разные. И, ну, как бы, мне кажется, новая реальность учит нас жить с новыми вот этими всеми вещами. И уже новое, как бы новый подход перестает, как сказать, делать стыдным психические заболевания. Как было это когда-то. Вот. Когда это было неудобно, стыдно, горе, противно, все это ужасно. Сейчас новая эстетика диктует нам совершенно новый взгляд на это все, более человечный. Потому что это на самом деле никто в этом не виноват, там, по большому счету. Надо быть гуманными, надо за этими людьми, ну, не надо этого стесняться, нельзя их бросать, нельзя их оставлять, надо им помогать, надо об этом говорить. 7373-94-8, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот у меня дядя был алкоголик, и он периодически попадал вот в эти больницы. Но когда я его забирал, допустим, через 2 недели оттуда, и он снова начинал выпивать, он выздоравливал. А один раз вот я не успел его забрать, он месяц там провел и не принял, как говорится, свою норму и скончался. Вот такая вот история.
Ну, так это проблема лечение зависимости, это же не психиатрический диагноз. Спасибо вам большое все равно за историю, да, такое бывает. Такое бывает, редко, но бывает. И не только от алкогольной зависимости, но и от других. Наследство тоже ПНИ получит, Григорий Санкт-Петербурга. Не знаю, утки надо выносить. Так, в абсолютном выражении, как сильно выросла смертность под влиянием ковид, Виктор Корга. А вы посмотрите. Увидите, у нас там был когда-то в эфире росстатовский чиновник, бывший, которого уволили, как раз за критику Росстата, но он обращал внимание на то, что некоторые регионы просто закрыли статистику по смертности свою общую. Можете сравнить, это вообще-то открытые данные, вы можете поползать по сайту Росстата, и однажды там появляются все-таки эти все данные, они, конечно, обновляются поздно, но можете посмотреть там, как бы ситуацию по текущему моменту вы увидите через полгода, правда. Вот то, как сейчас, вы не узнаете, потому что Росстат тоже не каждый день эти данные обновляет. Но есть всякие хитрости. Например, вы можете посмотреть в Яндексе, например, количество запросов по какому-то определенному словосочетанию. Вы знали про это? Ну, например, и по регионам. То есть посмотреть... Повысилась температура или симптомы коронавируса, где чаще всего спрашивают. И если спрашивают чаще всего, допустим, в каком-то регионе, ну, грубо говоря, в каком-нибудь там, условно говоря, Кемерово, допустим, вы видите, что в Кемерово, например, в разы превышает это количество запросов, количество там, относительное там, на 100 человек запросов в других городах. Вы можете сделать такой косвенный вывод, что там, наверное, есть какая-то проблема вот, с ОРВИ, как минимум. Вот, есть много всяких способов, но точные цифры сводятся сложно. Но вы можете этим заняться, следя за сайтом Росстата. Как сказал батька, вирус, видите, я нет, значит, его нет. Через месяц я переболела на ногах. Молодец, вам повезло. А некоторые потом с одышкой ходят. Если пациент одинок, то тогда ПНИ и наследник. Да, вот Панк-13. Ну, Панк-13, я не знаю, большой ли он специалист у нас по этим делам. Поползайте. Позор на вашу голову. Это мое предложение посмотреть данные Росстата. Спидометры на самокатах есть? И ГЛОНАСС у них еще подключить бы, Олег Анатольевич. Ну да, да, спидометров нет. А главное, как штрафовать? Опять же, если машину штрафует камера, видеономер, то как штрафовать или там за нарушение наказывать самокатчиков, я себе не представляю. СИМ. Пользователи СИМ. Вот. Мы говорим про ПНИ, пожалуйста, 7373948. Проблема людей с диагнозом после того, как они выросли. Алло, здравствуйте, после 18 лет.
Алло, здравствуйте, Владимир Скантемировский, у вас неверная информация, потому так. Что кладут, конечно, люди-патриоты, близких редко, но положить – это большая проблема. Это вот у меня сейчас знакомые бьются, это огромная молодая женщина, 45 лет, диагноз Альцгеймера, и это... Вот им приходится положить в частную клинику и выплачивают 70 тысяч в месяц.
А вы подождите, стойте, остановитесь. Знаете, почему это происходит? Вероятно, они не хотят ее лишать дееспособности. Потому что как только они лишат ее дееспособности, ее положат бесплатно. Но хотят ли они этой судьбы? Ей
вы знаете, что эта информация у вас недействительная для того, чтобы сейчас о чем-то поговорить. Вы вот почему? Поинтересуйтесь. Вот я из окна вижу 14-я психиатрическая больница, я там работаю знакомый, есть отделение, но туда очередь, это очень сложно, это все сказки.
Вы меня слышите, я про лишение дееспособности, спасибо вам большое за звонок, спасибо. Вероятно, госпитализироваться просто по диагнозу тяжело, вероятно, но пойти на такой шаг, как лишение дееспособности человека, оно у вас... полностью, ну, как бы оно разворачивает жизнь этого человека. И вы, как родственник, можете добиться этого. И тогда, да, государство будет, оно, лишив его дееспособности, и вас тоже лишив опекунства, например, приняв на себя опекунство, да, оно его заберет и уже не отдаст. Вот. И проблемы с этим... То есть кто-то, мол, хочет этого? Кто-то хочет этого? Нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Добрый день, Анастасия. Меня зовут Михаил. Я вот тоже столкнулся с такой ситуацией. Очень трудно оформить человека, да, то есть у меня мама болеет, ей 70+. У нее психоневрологические заболевания потянули за собой физиологию. А по поводу того, что обязательно нужно лишать дееспособности, это не совсем так. Человек может и добровольно подать заявление, но, в общем, департамент социальной защиты абсолютно ничего не делает для того, чтобы человека даже поставить в очередь. И сейчас все заведения, они вроде как закрыты на карантин, они даже не готовы принимать. В общем, получается такая проблема, что не удается не работать полноценно, да, то есть приходится самому выполнять роль сиделки, да, то есть и нет вот таких доходов, которые позволят, да, там, частные услуги, там, или частное заведение оплатить.
такая история. Изучали этот рынок? Он вообще есть? Что, какие предложения есть? Если вот вы в Москве живете, то какие варианты? Сколько стоит?
Рынок есть. Если это какое-то заведение, оно будет в Подмосковье, где-то удаленном, там от 1000 рублей, это какой-то вот минимальный паек, минимальный уход. Ну, то есть это минимум 30 000 в месяц, прям самый базовый уровень.
Понятно. Но это частное, то есть предприятие, и там именно на диагнозах специализируются, то есть они готовы там уход.
Психоневрологические интернаты есть, да, то есть есть много различных типов заведений, но, соответственно, люди, которые имеют диагнозы, они именно специализированные помещаются. Есть обычные там дома престарелых, есть специализированные места для тех, у кого там онкология, хоспис и так далее.
А частные тоже из-за коронавируса сейчас приостановили?
Я говорю про государственные психоневрологические интернаты. Их в Москве там около 15-18 штук. Часть там за МКАДом находится, тоже относится к Москве. Но проблема такая, что департамент соцзащиты даже не проводит комиссии для того, чтобы постановку в очередь осуществить. Поскольку человек имеет право на обслуживание, есть закон о психиатрической помощи, он регламентирует и стационарное обычное лечение, и возможность помещения в интернат.
Спасибо большое. Частный на карантине, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, тоже подтверждает, что в Петербурге такая услуга стоит 30 000. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. Пожалуйста, носите маски, слушаем новости.